эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу, как обычно, я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим, что такое образование для дошкольников, поскольку буквально на днях, после довольно активного обсуждения, главным образом среди экспертов и самих разработчиков, Министерство образования и науки примет окончательный вариант стандартов дошкольного образования. Необходимость этого стандарта возникла в связи с новым законом образования, по которому учебные заведения начнут жить с 1 сентября, а в нем дошкольное образование трактуется именно как образование. Здесь надо заметить, что с одной стороны разговоры о том, что российские дети слишком поздно включаются в систему образования и поэтому отстают от зарубежных сверстников, ведутся давно. С другой стороны, большинство родителей в России рассматривают детские сады как такие своеобразные сейфы для хранения детей в то время, как сами родители работают. Вот в майском выпуске «Классного часа» мы уже говорили о доступности дошкольного образования, а сегодня обсудим, так сказать, его содержательную часть и попробуем понять, каким может и должно быть дошкольное образование, анализируя главным образом зарубежный опыт. И в этом мне помогут директор общества русскоязычных родителей и педагогов Берлина Митра Марина Бурт, также главный редактор журнала «Дошкольное образование» Дмитрий Тютерин, вальдорфский педагог Елена Абдулаева. И в записи еще мы услышим заместителя декана педагогического факультета университета ООО «Пенти» Хакараина. И о российской действительности расскажут родители из Самары и воспитанники московских детских садов. Значит, вначале я хочу дать небольшой фрагмент из выступления начальника отдела нормативного регулирования дошкольного образования Министерства образования и науки Российской Федерации Оксаны Скоролуповой, в котором она как раз пытается объяснить суть предстоящих изменений.
Вот чего у нас пока нет и чего нам хотелось бы достигнуть и на что мы настраиваем регионы. Это взаимодействие, принцип интегративности и принцип адаптивности. Принцип интегративности, что он означает? Интегративное качество ребенка как результат освоения программы. Мы по-прежнему собираемся мерить результат программы, это у нас уже было в ФГТ, в определенных качествах, которые развиваются у ребенка в результате освоения программы, качествах личности ребенка. Так вот, интегративное качество – это одно из проявлений принципа интегративности. Интегративные образовательные среды внутри самого дошкольного учреждения – и интеграция, взаимодействие разных образовательных учреждений, которые могут реализовывать программы дошкольного образования.
Это такое пояснение чиновника. Справедливости ради следует заметить, что сам стандарт можно посмотреть на сайте министерства и попытаться разобраться, что там есть самому, самостоятельно. Сегодня наша цель не совсем в этом. Мы попробуем обсудить опыт, уже имеющийся. Да? И, наверное, Марина, начнем с вашего опыта, потому что прежде чем вы начинали свои билингвальные детские сады в Германии, вы, наверное, посмотрели опыт немецких детских садов. Тем более у вас были какие-то рамки. Наверное, вам надо было в эти рамки вписаться. Рамки немецкие, европейские, может быть, вы еще какой-то опыт европейский смотрели?
Вы знаете, это очень интересно, потому что наш первый детский сад мы открыли в 2002 году. И когда мы подавали концепцию в Берлин для открытия этого детского сада, то тогда еще не говорили о рамочных концепциях. И в конце 2001 года, собственно, вот когда мы уже получили разрешение на открытие детского сада, были опубликованы первые результаты PISA-студии, и был шок в Германии, потому что Германия оказалась на там, 26-м месте, по-моему, по итогам у 15-летних школьников. И вот тогда, раздумывая о том, что привело к этому результату, стали обращать внимание на детские сады. И буквально вот в 2003, 2004 и самая последняя федеральная земля в 2007 году были приняты рамочные концепции стандартов в дошкольном образовании во всех федеральных землях Германии. До этого таких рамочных концепций не было.
То есть у каждого садика была какая-то своя программа,
Совершенно верно.
Дети развивались в соответствии с этой программой, и, может быть, это даже было не совсем образование, а то, что называется уход.
Более того, программа такого слова даже не существовала. Существовало понятие концепция. В каждом детском саду была своя концепция. А концепция это подразумевает систему организации жизни ребенка, какие-то, может быть, принципы, которые организаторы того или иного детского сада рассматривают как основные для своих воспитанников и для своих работников и сотрудников. Некоторые аспекты работы с родителями, вот, собственно, что называлось концепцией. Как таковой программы, которая включает какие-то аспекты развития определенных сфер деятельности ребенка, об этом вообще на тот момент, вот начало 2000-х годов, об этом вообще в Германии речи не было. И именно детские сады принадлежали к системе социального обеспечения и, в общем-то, не относились к системе образования. И вот это и стало одним из факторов вот таких низких показателей немецких школьников.
Это, на самом деле, интересная история, потому что Россия в этом смысле, опять-таки, не отстает даже, потому что некоторое образование, оно в российских детских садах, как мы, наверное, с вами помним, какое-то вот такое вот начальное развитие ребенка все-таки присутствовало. И, насколько я понимаю, это тоже было продумано, и до некоторых пор сады тоже выбирали себе сами программы, по которым могли бы работать. Так это или нет, Дмитрий? Вот потому что, помимо того, что вы главный редактор журнала «Дошкольное образование», вы еще учредитель детского сада «Семь гномов». Скажите, вы как-то программу свою утверждали? Или это было проще, потому что это просто уход, это пребывание детей, и не требовалось никаких специальных разрешений? Ты же говоришь, что с детскими садами проще, с частными, нежели со школами. Там не надо подтверждать программу.
Программ для дошкольных учреждений сейчас, как и раньше, несколько. Более того, по последним подсчетам их порядка 50 действующих программ. Соответственно, конечно же, у детских садов в этом смысле больше свободы. Причем я подчеркиваю здесь, что у любых детских садов, не обязательно частных или государственных, это одна из немногих сфер, в которой частные и государственные сады поставлены в равные условия. И поэтому, конечно же, если сравнивать со школой, то да, нам немножечко проще. Другое дело, что всегда встает вопрос того, на что тратить время, поскольку у каждого педагога есть вполне ограниченный бюджет. Это бюджет детского времени. Да, ребенка привели к нему там на час, на два, на восемь, на десять, в зависимости от работы садика. И ему это детское время нужно на что-то потратить. И, безусловно, хочется и то, и другое, и третье. Хочется и научить ребенка всему. Я не думаю, что найдется педагог, который скажет, что я не хочу видеть образованными своих воспитанников. Хочется и чтобы ребенок был как-то оздоравливался, занимался спортом, гулял, бегал, прыгал. Хочется, чтобы он был радостен, чтобы у него было время для игры.
А игра — это ведущая деятельность. Ну вот ваша концепция в чем состояла? Как, вот вы же тоже выбирали для своего детского сада какую-то вот историю.
Да, наша концепция состояла в том, чтобы взять программу, которая позволяет как можно больше дополнять ее и варьировать, добавлять в нее то, чего мы считаем нужным. А дальше наш концепт состоял в том, чтобы найти хороших педагогов, которые, как любой хороший мастер, автор, приносят что-то свое в образовательный процесс и дать им возможность это свое авторское в образовательный процесс внести.
То есть вы все-таки это называете образованием. А в чем это образование?
Ну, это не только я называю образованием.
Да, ну тут вопросы о понятиях, потому что об этот порог, наверное, споткнуться еще.
Вообще, вот это разделение на, извините, что привел, вот это разделение на образование и присмотр и уход, оно появилось относительно недавно. Оно появилось исключительно исходя из финансовых соображений, поскольку образование у нас в государстве финансируется, а присмотр и уход не финансируется.
Теперь,
да. И, соответственно, это позволяет там снижать расход на детские сады. Любой педагог, любой психолог знает, что это совершенно неотделимые процессы, и разделены они очень условно. Вы не согласны?
Нет, я просто хочу сказать, что вот такое разделение – это шаг назад, потому что когда мы начинали детский сад, то в Германии все детские сады – это был только уход в основном. Понимаете, и именно вот наше преимущество перед имеющимися на тот момент детскими садами для наших родителей состояло именно в том, что мы сказали, мы объединим самое лучшее, что на данный момент есть в немецких детских садах, то есть система социального воспитания ребенка, социализация в детском саду. Мы объединим с тем лучшим, что было в советских детских садах. И это было, то есть родители были просто счастливы, когда такой детский сад возник в центре Берлина.
Да, им дадут все и сразу.
Ну, собственно говоря, этот набор, он такой же, как и везде. Не знаю, может быть, он отличается по форме, а по идее он не очень отличается от того, что было и в детских садах, я думаю, и в немецких, и в разных других. Но я хочу все-таки тоже тут вернуться к такому моменту, и прежде чем мы продолжим, да, вот разговор, что же такое образование для дошкольного возраста, я хочу показать записанные... Ну, фрагмент с детьми, как раз это старшая группа и вот первый класс школы, да, вот они на выходе из детского сада, они могут как-то отрефлексировать ту историю, которая вот с ними сейчас происходит. Понятно, что в более раннем возрасте дети не очень могут рассказать о том, что с ними происходит, и в этом как раз трудность понять, чего хотят дети и каковы ожидания родителей от детского сада. Тут есть некая большая разница, поэтому я решил спросить у самих детей. И вот с Алисы, которая делится своими впечатлениями о том, в детском саду, в который она ходит, и как его улучшить?
У меня там две воспитательницы. Одну зовут Галина Михайловна, а другую Надежда Николаевна. У Надежды Николаевны очень длинные черные кудрявые волосы, а у Галины Михайловны наоборот короткие, рыжие, очень гладкие волосы. У меня там все хорошо тем, что у меня там очень хорошие дети, и всегда можно найти хорошего друга. И главное, у меня там есть подружка, девочка Даша, она очень-очень хорошая. Что мне кажется, что с нами относится слишком детско. Мне кажется, что в детском саду игрушки слишком старые. И поэтому мне кажется, что в каждом детском садах должны быть интересные, хорошие игрушки. И мне кажется, что там нужно как-нибудь украсить стены. Вот. И сделать посередине коридора диванчики. И тогда, мне кажется, если еще в детском саду будет капельку чище, будет лучше детский сад в мире.
Мне там все нравилось, мы играли, у нас всякие занятия были, мы лепили, у нас всякие были аппликации, там вот, все такое было. Вот мы там танцевали, разучили всякие вот танцы там вот, на празднике. Мы еще ходили на физкультуру.
Вот если бы вернуться в тот возраст, да, если бы от тебя зависело, что надо поменять в детском саду, что бы ты прибавила, что бы ты убавила из детского сада, чтобы было прям все хорошо?
Мне в садике все нравилось, я бы ничего не прибавляла, ничего бы не убавляла, мне там все нравилось.
Ты бы что выбрала, детский сад или дома с мамой сидеть?
Наверное, детский сад, потому что там вот дети, они... Ну, чем-то вот занимаются, вот, что-то делают. А вот дома, наверное, мы это вот не делали бы. Потому что если вот берут на дом, то там как бы некоторых вещей нету, как в садике.
Каких?
Ну, не знаю, там, на специальных вот, ну, не знаю, игр, которые вот дети в саду играют.
Кстати, вас наказывали за то, что вы в тихий час не спали?
Ну, один раз там было что-то, там мы все не спали, ну, разговаривали, шумели. Нас потом наказали, вот только одна девочка, ее просто простили, она извинилась.
А вы все дружно не хотели извиняться?
Да. Ну, мы хотели, но потом уже было как-то поздно, сказали. Уже нельзя было.
И вас как-то наказали, вас лишили сладкого или что сделали?
Нет. Мы просто, когда все пополдничали и начали играть, мы просто лежали.
Да, ну вот это такая история, достаточно объемная история, тут можно вытащить много вопросов. Ну вот, Дмитрий, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел сказать, что посмотрите, сначала отвечал ребенок, который ходит в детский сад, а потом отвечал ребенок, который уже прошел год школы, я так понимаю. И при том, что замечательные девочки с развитой речью, все хорошо, искренне отвечают, старшая совершенно очевидно пытается дать те ответы, которые от нее ждут взрослые. Хорошо было в детском садике? Да, хорошо. Что бы ты поменял? Да ничего бы не поменял. И все ее рассказы о детском садике, это ее рассказы о занятиях. У нас были такие занятия, такие, сякие. Очень важно и очень опасно И мы боялись очень сильно, когда ждали стандарта, что стандарт превратит детский сад в дошкольное отделение, в мини-школу. Та же школа, только парты поменьше. Это противоречит всему, что мы ценим в детстве. Это очень опасно и мог бы стать прецедент. Слава богу, этого не случилось, потому что стандарт прямым текстом говорит о том, что нельзя те цели, те задачи, которые там, те направления развития ребенка, которые там обозначены, они не могут быть как-то замерены, и эти замеры не могут служить предметом, там, скажем, для аттестации педагога, да, то есть оценки качества его работы. Это очень важный момент. То есть, и это здесь очень хорошо было проиллюстрировано.
Но это правильно, но с другой стороны, непонятно, как все-таки мерить, это будет отдельная история. Может быть, мы потом об этом поговорим, когда стандарт начнет работать. И мне тоже нравится, что основными идеями государственного стандарта, в том числе, является защита его от некомпетентных взрослых. С другой стороны, большинство родителей понимают образование дошкольников именно как образование. То есть, что делают родители, как правило? Да? Чем раньше считается, ребенок начинает писать, считать, это показывает, что ребенок продвинутый. Да? Еще бы хорошо, если он 5 лет там лопотал на каком-нибудь иностранном языке. Такой стереотип, он существует. Я понимаю, что для родителей детский сад – это все-таки действительно такое место, куда детей сдают. И репортаж, который мой коллега Сергей Хазов сделал в Самаре, он записал даже не репортаж, это такой опрос родителей, людей, которые имеют свое представление, что такое детский сад, зачем он нужен и что там должно происходить.
Насколько мне известно, до революционной России детских садов практически не было, а уже в советское время женщина стала работать, стала очень важной производительной силой. Детские сады назывались очагами. А сегодня это детские сады уже такого как бы начального образования. Это не совсем уж стадо. Детский сад учит ребенка жить среди людей, общаться с ними, завязывать контакты, быть непотерянным среди коллектива. Это очень важный момент. Конечно, детский сад – это для социализации ребенка. Ребенок живет не отдельно от общества, и он должен быть социализирован. Если мы сегодня говорим, что даже котенок, который, извините, живет в вашей квартире, должен быть социализирован, то ребенок, то больше всего. То, что некоторые считают, что это просто камера хранения, но это предрассудки какие-то, это совершенно не соответствует действительности. Ребенок должен научиться рисовать, петь, читать стишки Агнии Барто или еще там кого. То есть ребенок должен развиваться и прийти к 6-7 годам достаточно зрелым для поступления в школу. Детский сад – это учреждения, где социализируют детей.
Часто так бывает, что молодые родители, у них есть ребенок, девать его некуда, им надо работать, чтобы как-то квартиру оплачивать, потому что цены ужасные, надо как-то одеваться во что-то, надо что-то есть, и поэтому оба родителя должны идти работать, чтобы получить какие-то деньги. А что ребенок один дома не может оставаться? Вот у нас, например, наш ребенок, когда был маленький, он оставался с кавказской овчаркой, вот это была его няня. Няня была хорошая, но она ребенка воспитала как волчонка. Да, конечно, в первую очередь детский сад – это способ где-то ребенка сохранить. Конечно, при тех зарплатах, которые получают воспитатели, часто в муниципальных и в частных тоже детских садах, воспитатели получают очень мало. Получает много директор и много получает бухгалтер. Поэтому воспитатель считает, мы мало получаем, но мы так же и работать будем. Поэтому дети для них, сидит он в какашках, скажет, и бог с ним, а мне какие проблемы.
Любая система образования – это есть заказ государства. Если государству нужны дети, система дошкольного, школьного образования направлена на развитие ребенка. Я лично работала в системе дошкольного образования и столкнулась со следующими проблемами. Дети, обычно один ребенок, дети рождаются в основном от родителей, у которых есть достаток. Эти дети обычно эгоистичны, они требуют к себе особого внимания, они не умеют общаться с другими людьми, не имеют каких-то элементарных навыков. В общем-то, детей нужно приучать к общению, к коллективу, вообще дошкольное образование предполагает именно определенное образование. Дети должны научиться до школы считать, они должны научиться писать, читать, они должны научиться понимать искусство, например, живопись, скульптуру. То есть они должны уже получить определенные навыки социализации, но именно их нужно обязательно вводить в театр для того, чтобы они уже вступали в мир искусства. Это так должно быть в цивилизованном нормальном государстве.
Понятно, что в России это от бедности. Я читал, что в Норвегии вообще детский сад отдают только малообеспеченные, тем, кому же деваться некуда. И что принято, что мама вообще уходит отовсюду, из карьеры, из работы, и сидит, занимается ребенком. У нас это что-то как-то с трудом, просто не получается. Социализировать можно и вполне под руководством мамы. Нормально. Выводишь каждый день, значит, во двор, и там они социализируются, там можно объединиться. Это не проблема, это можно решать, это можно ходить периодически в воскресную школу какую-нибудь. Нет, это именно от бедности, от того, что родителям приходится идти работать. У нас по-другому никак. Не созданы вообще никакие другие условия. Детсад закрыли, петля. И школы там даже два урока. Если прогуливать, дети разбежались по ближайшим распивочным, тоже петля.
Так отвечали на вопрос, зачем нужен детский сад, родители из Самары. Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». Веду программу, как обычно, я, Тамара Лиленкова. И мы пытаемся понять, что такое образование для дошкольников в связи с тем, что вот буквально на днях должен быть принят стандарт дошкольного образования. Ну, теперь, собственно говоря, вот ваше мнение по поводу того, что вы слышали. На самом деле, тут представлены тоже родители разные очень и взгляды разные, но, тем не менее, они как раз соответствуют реальности.
Мне интересно было слушать мнение родителей вот из России о том, для чего нужно детей отдавать в детский сад, потому что я могу сравнить это с тем, что говорят родители в Германии и в Австрии. Я делала опрос среди наших родителей. Это родители были русские, немецкие и из бинациональных семей. И я хочу сказать, что, конечно, когда родитель отдает своего ребенка в детский сад, то изначально он руководствуется своим культурным опытом, то есть тем, что пережил он сам, это значит 20-30 лет назад. Естественно, и наука, и представление о детстве, и представление о ребенке за это время изменились. И, естественно, в любом цивилизованном государстве происходит адаптация и актуализация взглядов на систему воспитания и образования или развития детей. И поэтому мое, например, глубокое убеждение, что в задачу детского сада входит не только социализация ребенка, но и социализация родителей. Потому что вот эти новые подходы к тому, что должен уметь ребенок, что он должен понимать и каким он должен прийти к школе, когда он начинает свою, так сказать, школьную или учебную карьеру, это во многом зависит от того, каким образом те педагоги, те эксперты в сфере педагогики, которые сопровождают ребенка во время, так сказать, его нахождения в детском саду, как они влияют на родителей и в том числе на развитие их представлений о ребенке и о процессе образования и воспитания.
Марина, но у вас была возможность сравнить тот советский детский сад и немецкий детский сад, да. Потому что я знаю, что вы своего сына как раз отвели в немецкий детский сад. А что-то вас там удивило, порадовало или, может быть, огорчило?
Меня необыкновенно тогда поразило подход воспитателей к социальному воспитанию. То есть к тому, каким образом дети вводились в коллектив и каким образом дети обучались воспитателями уважению друг к другу, внимание к мнению других детей, к выработке общего решения, что мы будем делать, например, там завтра, или как мы будем отмечать день рождения того или иного ребенка. В общем, очень многие аспекты социального взаимоотношения в коллективе, это было новое, это было настолько по-новому и настолько интересно, вот это меня поразило в детском саду.
И это именно было со стороны воспитателей, да?
Да, конечно, конечно. И тем более это было интересно, потому что контраст был очень разительным, потому что мы приехали из Советского Союза и попали как бы в немецкий детский сад. Это был самый яркий вот контраст. Что не порадовало и что разочаровало, я бы сказала, что меня разочаровало на тот момент, когда вот первый ребенок пошел в детский сад, меня разочаровало отсутствие праздников вот наших. То есть вот эта подготовка театрально-музыкальная, которая у нас присутствовала постоянно.
В немецких детских садах
это отсутствует абсолютно. Ага.
Я тогда обращусь к Елене Абдулаевне, потому что как раз вот вальдорфская система, она предполагает наличие праздников, с одной стороны, да? С другой стороны, там воспитатели не социализируют специальным образом детей. Насколько я понимаю, принято, чтобы дети сами собой социализировались, при том, что в группах они разного возраста.
Во-первых, я хочу сказать, что имеется в виду под социализацией. социализации, те реплики, которые я слышала от родителей из Самары, в общем, это довольно узкое понимание социализации. Обучение – это один из небольших аспектов социализации. Важно то, как ребенок как бы вырастает в различных видах деятельности, как он чувствует себя сам, как он переживает себя самого и себя в социуме. Это и про отношения, про которые Марина говорила, этому важно уделять внимание. И это как раз происходит в Альдорском детском саду, когда детей действительно очень ненавязчиво, своим примером, очень аккуратно приучают замечать не только свои интересы, но и других детей. Учат вместе действовать. Вместе действовать – это, собственно говоря, самая главная деятельность, в которой много чего развивается. В социальном и образовательном даже смысле – это игра. Самостоятельно свободная игра, масса различных видов экспериментирования, художественных видов деятельности. Дети этому обучаются через подражание взрослому и старшим детям. В общем, это такой определенный заход, очень эффективный, я считаю, заход, когда дети научаются тем навыкам, которые им пригодятся. Целеполагание, шаги по достижению этой цели и совместная деятельность. Вот что касается социализации. А праздники в Вальдорфском детском саду действительно существуют, ну, как бы это проживание года, и в них вписаны различные виды деятельности. И этого действительно очень много и наполняет жизнь семей и детей.
Да, вальдорфская система еще требует большой включенности родителей в жизнь детского сада, и это тоже часто большая проблема для тех, кто очень активно работает. И я хочу вернуться к теме, которая отчасти связана с вальдорфским образованием и социализацией, потому что все-таки потом ребенок растет, он попадает в школу, потом, как правило, в институт, ну, в России теперь так происходит, и здесь вот возникает вот эта вот идея, что все неудачи заложены были, и удачи еще в детском саду. И это такой ключ, которым, если сейчас воспользоваться, то можно открыть прекрасное будущее. История финская, она известна всем, что это очень хорошее образование, да, что они как раз по ПИЗе, по которой отстают немецкие дети, и не всегда догоняют российские. Тоже есть такое мнение, что там так все удачно, потому что есть дошкольное образование, которое практически всем доступно, и действительно 96% перед школой они действительно идут, но, как это ни странно, там есть возможность оставаться дома, и практически половина детей остаются с матерями, они не ходят в дошкольное, то есть они ходят только вот непосредственно как подготовка к школе. А так примерно половина детей сидит дома с мамой. Поэтому непонятно, то ли успех системы финского образования как раз заключается в том, что половина детей в этом самом дошкольном возрасте находится дома под материнским присмотром, и поэтому так все хорошо. И вот записанный мной фрагмент с заместителем декана педагогического факультета университета Оулу Пентти Хакарайенином. Его мнение, я немножко предварила его собственный рассказ.
В этом году в Финляндии переходит после 1920 года переходит на воспитание, дошкольное воспитание. До этого все это было дневной уход детей. Около половины детей, в самом деле, они дома. Матерям платят, чтобы они остались дома, потому что это дешевле. И образование дошкольного у нас в таком смысле, как в России или Литве, нет, не существует пока. Сегодняшний модель этого дневного ухода – это модель матери. Как воспитывает матери так этот ребенка? И когда я спрашиваю, какое у вас идеальное такое место работы, они говорят, что это маленькие домашние условия должны быть. А сколько идеальное число детей, чтобы вы могли так работать, как вы хотите? Качественно. Это 6-8. И мне это большая загадка, когда американцы, они так пишут, что это эффективно, это школьная система Финляндии, это тот, это основа PISA результатов. А тогда, если это так, там половина-половина, какая половина более так эффективна там? От домашнего, маминая, или тот, который ходит туда. Потому что только шестилетки у нас 96%, потому что это бесплатно, это тот подготовка. Подготовительная группа, в детском саду или в школах. Это бесплатно для родителей. И тогда 96% детей ходят туда, и они учатся как предмет. И сейчас уже есть такая ситуация, что такая предметная идея уже вошла туда. В 2005 году и в 2003 году, когда открыли этот учебный план, и там есть этот ориентиры знания. И там игра и это ориентиры, они борются между собой. Игра только для того, чтобы это социализация детей. И, по-моему, это святый срам. Наши воспитатели, они не изучают такие темы, как развитие, очень сильно. И цели нету такого. Нет развития. Просто благополучие детей. А тогда это уход хватит, конечно. Это очень хороший цель для ухода, но не воспитание дошкольного возраста. Я так думаю, что у нас будет очень такое тяжелое время сейчас вперед, когда так попробуем это вернуть, эту систему, что-то другое. И я думаю, что у нас одна такая проблема, что мы думаем только наши цели и не детские цели.
Это был Пентти Хакарайнен, заместитель декана педагогического факультета университета Оулу. Но вот видите, возникает такое разночтение, что такое? Это все-таки или развитие, или благополучие, да? То есть как-то одно другому противопоставляется. Почему вообще так?
Возвращаясь к тому вопросу, что вы задали в начале, почему так происходит, мамы сидят с половиной детей дома, и получается хороший результат, и все дело на самом деле не в садике и не в маме, все дело в обществе. Потому что финские дети вынуждены в данном случае выбирать между лучшим и хорошим. У них прекрасно работают педагоги, я сам это видел много раз, самые обычные рядовые педагоги работают прекрасно. Но никто, никакой лучший педагог не заменит маму в определенных вещах, которые, ну, просто понятно, что передаются на физиологическом уровне. И в этом смысле финский ребенок, он выбирает, да, и у него в любом случае все хорошо, потому что суть и ключ к хорошему воспитанию – это общественный, к хорошему образованию – это общественный заказ. Вот в этих самарских интервью прозвучало, что государство является заказчиком образования. Это не так. Государство является заказчиком образования только в том случае, если государство служит интересам общества, и у общества есть такой заказ. В нашем случае это немножко отдельная история, да, и заказ общества, он, к сожалению, в России, он далеко сейчас не сформирован. Он сформирован, опять же, на показатели, на результаты. Нас не интересует, что ребенок будет изучать в течение 10 лет в школе, нас интересует, как он сдаст ЕГЭ, нас не интересует, что ребенок будет делать в детском саду, будет ли он здоров, счастлив, нас интересует, поступит ли он в престижную школу и так далее.
Дмитрий, но я хочу сказать, что российская особенность еще заключается в том, что очень часто воспитатели детского сада идут как раз матери. Это такая специфическая российская история. То есть они потом получают образование, они там остаются. Иногда это действительно вынужденная мера, как отказ от собственных планов, но, с другой стороны, очень часто они попадают туда, куда должны попасть. Или
это,
я не права?
Это адаптивный механизм, как человек вместо отсутствующей ноги подставляет себе табуретку. Понимаете, у нас нет хороших воспитателей, мы придумываем что-то, мы нанимаем мигрантов, которые не всегда хорошо говорят по-русски, мы заставляем буквально шантажом матерей идти в детский сад.
То есть вы считаете, что воспитатель-мать и воспитатель как воспитатель, да, как педагог, предпочтительнее воспитатель-педагог?
Предпочтительнее воспитатель-профессионал. Если мать профессионал, которая имеет какой-то опыт работы, которая имеет соответствующее
образование.
Здесь
все-таки важны знания, а не вот это вот внутреннее...
что мама работает не только со своим ребенком.
Да. Я хотела здесь о двух аспектах сказать, которые прозвучали в выступлении декана факультета. Во-первых, педагогический ключ. Это такое понятие в Германии очень важное, которое касается и государственных детских садов, и частных детских садов, потому что педагогический ключ мы обязаны соблюдать. Что такое педагогический ключ? Это количество детей на одного воспитателя. Причем педагогический ключ в Германии варьируется от федеральных земель и варьируется от возраста ребенка. И я хочу сказать, что я буквально сегодня посмотрела в интернете актуальные вот данные последних исследований в Германии. И на самом первом месте город-земля Бремен, где на одного педагога в дошкольных учреждениях приходится 3 ребенка. да, это к вопросу о концентрированности, да, и о возможности работать с детьми. И самая худшая ситуация – это Заксен-Анхальт, где аж целых 6-7 детей приходится на одного педагога. То есть это то, что значительно улучшило Германию, потому что когда вот в начале 2000-х годов ситуация была где-то 1 к 18. То есть я просто хочу сказать, что это очень важно, и что ситуация семейная близка, если на одного взрослого профессионала 6 детей, то это действительно можно работать очень качественно, очень здорово. И примерно такая же ситуация и в Финляндии в детских садах. Там на одного воспитателя 8 детей, вот 7-8, и это, в общем-то, оптимальный европейский педагогический ключ. Вы знаете, сейчас в преддверии выборов федеральных в Германии идут очень такие острые дискуссии и споры. Если государство, социальный заказ, да, осуществляет или выстраивает систему дошкольного воспитания и образования детей, то первый раз в Германии решили подсчитать, сколько вкладывается, не только сколько вкладывается, но и куда. Потому что есть сторонники консервативных партий, которые говорят, нужно вкладывать в семью, нужно платить маме, и мама должна находиться дома, и это самый лучший оптимальный вариант. И есть сторонники того, что нужно вкладывать в детские сады, развивать систему дошкольного образования, социализацию детей. И вы знаете, я вот здесь вот не согласна, вы говорите о том, что мама это самое лучшее. Не всегда.
Я не говорю, что самое лучшее.
Не всегда. Всегда для ребенка мама самая лучшая, потому что есть мамы и есть мамы. И у нас есть очень много неблагополучных семей. У нас есть очень много семей, где мамы имеют довольно низкое образование. И для того, чтобы обеспечить одинаковые стартовые возможности ребенку в детском саду, для того, чтобы обеспечить развитие языка, государственного языка на должном уровне для школы, конечно, мое глубокое убеждение, место детей в детском саду, но обязательно в хорошем детском саду, где действительно дети будут подготовлены.
Да, ну вот тому, да, одна из девочек как раз говорила, что она предпочтет детский сад, потому что там есть дети и есть с кем играть. И я хочу показать второй фрагмент девочек, которые уже постарше, им по 10 лет, то есть они могут как-то вспомнить и отрефлексировать тот свой опыт.
Я не очень в саду любила омлет. Там он все время был с синими пятнами, они были невкусные. Вот. В школе он вкуснее все-таки. Мне, в принципе, все нравилось там. Ничего плохого не было.
Что делали?
Ну, в яслях мы играли в карточки, надо было закрывать карточками. Вот, лото детское. Ну, пока не больше ничего, в принципе. Ну, там, подготовительные старшей группе мы занимались там математикой, русским, прописи. Прописи мы делали, вот.
Что тебе больше всего нравилось делать в детском саду?
Играть с детьми. Заниматься тоже я любила.
У вас игрушки были какие-то специальные или обычные игрушки?
Обычные игрушки.
Такие плюшевые, да. Пластиковые, вот все. Угу. Все как всегда.
Да. Мне кажется, что обучение должно идти в игре. Детям тогда интересно. Они как бы играют, но запоминают разные новые вещи. То есть нельзя вот посадить ребенка за стол и говорить, вот надо вот это запомнить, вот это и вот это. Этот процесс должен проходить как бы в игре. То есть интересно для ребенка и познавательно для него. Игры, что-то вроде вот у коровы, допустим, теленок, вот соединять вот типа пазл. Тоже игра, но все равно ты запоминаешь, что там у кошки котята, 2+2=4 как-то.
Сначала был детский сад не очень хороший, а потом мне детский сад другой вот очень понравился.
А что значит не очень хороший? Что там было плохо?
Ну, там, во-первых, была невкусная еда. И еще нас заставляли там есть. Во-вторых, там нас за какую-нибудь провинность запирали, там наказывали.
А как наказывали? Ты можешь подробнее рассказать, что делали? Тебя наказывали?
Меня наказывали. Например, там запирали в спальню или ставили какой-нибудь угол.
Это было очень обидно, очень неприятно.
Да. В основном нас пугали бабайкой.
А вам рассказывали, кто это бабайка?
Да.
Кто это?
Бабайка.
Но он страшный какой-то? Или что, что говорили?
Страшный. И говорили, что если мы не будем спать днем, то он нас всех унесет.
А ты маме жаловалась, рассказывала, что вот так с тобой поступали, наказывали
Нет.
тебя? А почему? Ты можешь вспомнить?
Нет.
Расскажи, пожалуйста, про второй детский сад, в котором было хорошо. Что было хорошего?
Ну, нас там вообще не напрягали. Взрослых вот почти не было даже. А вот только как бы они говорили нам, когда там, например, идти обедать, когда нужно идти гулять. А так мы были предоставлены сами себе, и мы там играли. Ну, мы не выходили из-под контроля, мы не делали какой-то ужасный гвалт, шум или что-нибудь еще. То мы просто нормально играли, но нам было интересно. У нас были какие-то полочки, у нас было много всего, что как бы можно взять и поиграть. Но иногда делались ссоры, что кто-то хотел, а другие тоже хотели. Но в основном мы все играли.
Вы играли, но вы, наверное, чем-то еще занимались. И разве может быть так, чтобы воспитатели не присутствовали во время игры, вообще не присутствовали в группе, оставляли детей одних?
Нет, они были где-то сбоку, они следили за нами, но в наши игры не вмешивались.
То есть вы не чувствовали контроля за собой, я правильно понимаю?
Мы чувствовали, что здесь есть воспитатель, мы знали это, но мы все нормально и играли. Нас там не учили. Но зато у нас были, например, вот кружки, где мы там делали какие-нибудь очень интересные поделки. Или там обклеивали ящик. Или, например, вот мы делали сами, лепили печеньки, крендельки, очень вкусные, а потом их ели. Еще мы делали лошадок своими руками, мы делали лодочки, там мы пилили, резали, нас учили делать какие-то вот что-то руками, мы в какой-то момент шили. А вот выпускники делали все время своих кукол, они делали сами, они делали волосы, там шивали.
Тебе где больше нравится, в школе или в детском саду?
Ну, сейчас, когда я учусь в школе, для меня детский сад просто рай, но только второй.
Я открою секрет, второй детский сад как раз вальдорфский детский сад. И вот эти крендельки и какие-то лодочки, которые девочки в том числе с тамисочкой. Это вот та самая история. Но заметьте, по поводу как раз количества детей на педагогов. То есть здесь история для детей в том, чтобы за ними не было вот этого неусыпного контроля. И тогда это комфортная ситуация. Елена, скажите, вот педагоги вальдорфские – это совершенно другие люди. Они поют иногда вместо того, чтобы разговаривать. И это такая специальная система обучения. Вот что требуется от педагога, чтобы вот он был, и в то же время его не было. И при этом не было бы беспорядка. Вот каким образом педагоги вальдорфские, да, так умеют воздействовать на детей, с одной стороны, что те послушные, а с другой стороны, им это нравится самим. Это вот такой сложный, мне кажется, момент.
Ну, если говорить о том, что это за особые люди, это, собственно, люди, которые просто хотят в себе развить некие качества. Да? В вальдорфскую педагогику приходят самые разные люди с самыми разными специальностями. Самое главное – это отношение к детям как к людям, к маленьким людям, которым нужно пространство, а не контроль. Контроль – это, собственно, про страх. Да, про страх, то, что я там с чем-то не справлюсь, что что-то случится. А вот это доверие тому, что если я организую свой день и день группы таким образом, что здесь будет место организованным видом деятельности, свободным видом деятельности, если они своевременно друг друга сменяют, если есть ритуалы, которые позволяют это делать и помогают детям ориентироваться, то это дает группе порядок. И нельзя сказать, что там один воспитатель на 20 детей. В группе 2-3 воспитателя на 20 детей, в зависимости от момента дня. Ну, воспитатель, помощник воспитателя третий. Это очень важный элемент, потому что воспитатели своей деятельностью настраивают детей. Вопрос помочь организовать, да, естественно, в начале года очень многие вещи воспитатели помогают детям организовать, но они входят в игру и в их деятельность, в уборку, в какие-то сложные моменты. В некотором смысле, как старшие партнеры, поэтому здесь нет ощущение давления, вот тот ребенок, который рассказывал про вот это вот ощущение свободы, это именно про партнерство. Кроме того, очень важный элемент, помимо организации дня, внутренний покой у человека, да, что он знает, как все распланировано, ничего не дергает. И вот это распространение вокруг себя, вот этой размеренности, это для детей очень важно. Более того, важна организация рабочих столов различных. Вот когда речь шла об изготовлении там то кукол, то лодочек, то еще чего-то, то печенье, это большая часть организации дня. Дело в том, что когда я только начинала работать, у меня была очень сложная по составу, по состоянию нервной системы и здоровья, очень сложная собралась группа детей, и я вообще не могла себе представить, как я могу делать рабочий стол, они же все разнесут. И когда я все-таки организовала этот стол, организовала места для троих детей рядом с собой, это то количество, которое я могла охватить за рабочим столом своим вниманием, я поняла, что мне не требуется вскакивать в игру, вмешиваться, что-то разруливать, потому что тут же меняется самоорганизация детей. Дети сами иначе относятся к своему пространству, более серьезно, более осознанно, более углубленно. Это тоже такой своего рода пример. Кроме того, дети имеют возможность очень много экспериментировать и узнавать через собственный опыт. Здесь не вопрос запоминания, что там у коровки теленочек. Это довольно такое голое, отвлеченное от жизни запоминание. А вот когда это встроено в интересы детей и как в контекст, это совсем другая история. Это название обрастает образом. Это обрастает каким-то опытом, воображением и прочим. Это тоже то, что несут педагоги в Вальдорфском детском саду через рассказывание истории, через определенные, ну, в некоторых садах Германии в особенности это называется проектная деятельность, но в Вальдорфском детском саду это тоже существует, только немножко иначе называется. И вот это обучение через самостоятельное построение деятельности дает большой потенциал для детей в школе, потому что они научаются выполнять последовательно работу. Это очень важная вещь, которой сейчас школьникам часто не хватает. И у детей есть, можно сказать, свое хозяйство, в котором они под руководством воспитателя так или иначе должны ориентироваться, разбираться, организовывать его. Это важная часть такого доверия развитию. То есть здесь не воспитатель их идет на веревочке, а он вместе с ними помогает им входить вот в эту вот взрослость. Концентрация внимания, усидчивость, и в том числе через работу происходит очень углубленное развитие, в том числе интеллекта и мозга. Вот. Но при этом в Вальдорфском детском саду нет заорганизованного обучения. Самостоятельные виды деятельности не вытесняются уроками, чтением, счетом, письмом. Дети к концу сада сами к этому с большим интересом подходят, и вот тогда начинаются специальные занятия со старшими, которые включают очень сложные виды рукоделия. Я вас уверяю, это действительно сложно, потому что там подключается логика, и без нее ничего не сделаешь. И освоение букв и счета через, опять же, образы. Но это не втягивается в более ранний возраст. На мой взгляд, сейчас вот это большая проблема в образовании, в подготовке нового стандарта. Как раз, ну, замещение вот этого воспитания и развития и такого образования социализации обучением. И многие педагоги чувствуют себя некомпетентными и буквально страшатся вот этой самостоятельной детской активности, потому что они не знают, как в ней устроиться. Я уже не говорю о том, что очень много детей бывает на педагога. Но вот это вот ощущение беспомощности, что я не могу организовать это пространство, этот процесс, это очень такая большая проблема. Все нужно много практики в обучении специалистов, как это делать.
Ну вот у меня такой вопрос к Дмитрию Тютерину, поскольку он главный редактор журнала «Дошкольное образование». Вот много каких-то таких программ нетрадиционных используют сады российские. Потому что вот есть возможность, это же государственный сад Вальдорфский, тем не менее там возможна вот такая программа. Вот из вашего опыта редакторского, да, те материалы, которые к вам приходят, те эксперты, специалисты, которые их пишут, это какой-то новый, может быть, опыт? И есть ли он тот опыт, который вот может быть использован теперь по этому новому стандарту?
К сожалению, очень мало российских детских садов используют данную им великолепную возможность вариативности программ. На мой взгляд, это связано с тем, о чем сказала Елена, с низкой квалификацией кадров. Люди не уверены себя чувствуют и в рамках обычной программы, и тем более в рамках какой-то вариативной. Это первое. Второе, многие вариативные программы предполагают соотношение воспитателя к ребенку значительно более комфортно для обеих сторон, нежели сейчас по факту сложилось у нас в России. К сожалению,
двое на 20.
Да, да. Вот новый образовательный стандарт, он, на мой взгляд, чем хорошего, разрабатывали эксперты именно. Не чиновники, а привлеченные эксперты, группа экспертов. И для них было очень важно включить вот эту норму в стандарт о количестве детей, соотношении взрослых и детей в детском саду. Но, к сожалению, она не попала в стандарт.
Но в стандарт много чего не попало. Да, не попалось как раз именно в силу экономических причин, потому что была идея внести туда какие-то финансовые обязательства государства, которые бы этот стандарт поддерживали материальным
они
образом.
Они там есть. Они там есть, есть, может, не в том виде, в котором изначально хотелось. Они там есть. Это тема для отдельного очень долгого разговора. Но речь сейчас о том, что большинство программ не невозможно реализовать в рамках обычного государственного детского сада с теми стартовыми условиями, что есть у сада сейчас.
Вы имеете в виду персонал?
Финансирование подушевое. Соответственно, сад зарабатывает столько, сколько у него есть детей. Соответственно, сад и воспитатель сам косвенным образом заинтересованы в том, чтобы детей было как можно больше. Знаете, есть такая поговорка, что в корзину влезает 30 яиц, а если утаптывать ногами, то 60. Вот это вот ситуация, которая сейчас происходит в детских садах. То есть мы буквально туда, чтобы ликвидировать очередь, туда дети буквально упихиваются. Так дверка аккуратно прикрывается, чтобы, не дай бог, снаружи не было слышно, что там происходит.
Но, с другой стороны, Дмитрий, может быть, эта ситуация скоро изменится, потому что, ну, наверняка плата за детский сад, она вырастет, и тогда меньшее количество детей пойдут в детский сад по той простой причине, что значительная часть родителей просто не сможет оплачивать, потому что 4-7 тысяч, вот это даже такая низкая достаточно граница для региона, это уже критично зарплата.
Я правильно поняла, что в стандарт, вот в новый стандарт детских садов в России не вошло понятие вот то, о чем мы говорили, да, то есть сколько детей на одного воспитателя, то есть это не вошло.
Я вам больше скажу, и не войдет. Что касается, значит, платы родительской, то мне кажется, для многих родителей это барьер психологический.
Не ну, просто вопрос. Зарплата регионов и та стоимость, которая может сложиться...
Я думаю, что это все равно рыночно урегулируется.
Ну, возможно, да, потому что это на регионы усмотрение равно, региональной да. власти, там, наверное, есть какие-то механизмы.
Я вам так скажу, пустой детский федеральный, сад, даже государственный. Он больше потеряет, чем он наберет детей там по минимальной оплате. Поэтому я думаю, что так или иначе эти механизмы будут регулироваться. Конечно, это опять перекладывание. Если везде, вот в Финляндии они говорят о росте расходов, в Германии решают, куда деньги дать семьям или детским садам. У нас решают, кто бы за что заплатил. Как бы сделать так, чтобы семьи заплатили за детские сады, а мы в сторонке постояли. Это вопрос глобальных каких-то решений.
Я уже в который раз вижу, что когда мы говорим про образование, в конце концов мы начинаем говорить о финансах. И это такая важная история. И что бы мы ни говорили, какие бы энтузиасты не были педагоги, все равно тот стандарт, который есть, наверное, вряд ли будет реализован вот в той в полной мере, которой хотелось бы. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы, вела программу Тамара Лиленкова. Мы сегодня говорили о том, какими будут детские сады в России уже в ближайшем будущем. И гости программы сегодня были директор общества русскоязычных родителей педагогов Берлина Митра Марина Бурт, главный редактор журнала «Дошкольное образование» Дмитрий Тютерин, вальдорфский педагог Елена Абдулаева. Также прозвучало мнение заместителя декана педагогического факультета университета ОУ Пенти Хакарайнена. Вела программу Тамара Лиленкова.
Чего будет?
бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».